Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Это «Крымский вечер». У микрофона Катерина Некреч, Александр Янковский. Сегодня в выпуске вы узнаете.
Подробности о суде над захваченными ФСБ украинскими моряками. Также вы узнаете, что означает военное положение в Украине для крымчан.
Отразится ли введение военного положения на пересечении админграницы между Крымом и Херсонской областью и на оформлении документов для крымчан?
И будут ли крымчан призывать в украинскую армию? Вот все это вы узнаете в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами каждый день по крымскому времени с 19.30 до 20.30. С вами программа «Крымский вечер». Александр Янковский, Екатерина Некреча.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Мы напомним, что слушать вы можете нас на 105.9 FM в Крыму круглосуточно, также на сайте Крым Реалии, ну и следите за видеотрансляциями наших эфиров в Фейсбуке и Ютубе. Подписывайтесь на страницы Крым Реалии, мы также следим за комментарии. Задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Также вы можете сделать это по номеру телефона бесплатному для жителей Крыма 8 810 06 926. Но жители материковой части Украины можете звонить к нам по номеру 044 490 31 18.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Новости.
Сегодня захваченных 25 ноября в Черном море украинских военных моряков доставили в подконтрольной России Киевский районный суд Симферополя. Доставили под надзором ФСБ. В течение дня Крым Реали следили за информацией из-под здания суда. Подконтрольный России суд сегодня вынес ряд решений о мере пресечения для украинских моряков.
Ну и на данную секунду есть информация о том, что суд в Симферополе подконтрольной России отправил в СИЗО уже 8 украинских военных. Каждые несколько минут информация обновляется. Ну и, как сообщает Крым Реалии, моряки будут находиться под стражей до 25 января 2019 года. И на данный момент есть решение о таких украинских гражданах. Это матросы Андрея Прыска и Виктор Беспальченко. Член экипажа буксира Янекапу Владимир Варимес и матрос катера Никополь Сергей Цибизов. Потом мимчан украинского буксира Янекапу Юрий Будзила. И вот сейчас в эти секунды пришла информация еще, собственно, есть имена, и речь идет о двух украинских старших матросах. Это Михаил Власюк и Владимир Терещенко, и также капитан-лейтенант Сергей Попов.
Вообще надо вообще напомнить, да, что делают украинские моряки теперь уже в Симферополе, куда их доставили ФСБшники. Дело в том, что 25 ноября пограничные корабли России, по сообщению ВМС Украины, совершили откровенно агрессивные действия против украинских кораблей в Керченском проливе. Российский пограничный катер «Дон» совершил таран рейдового буксира военно-морских сил Украины «Янекапо». Управление ФСБ России по Крыму утверждает, что три украинских военных корабля 25 ноября незаконно пересекли границу России, осуществляли опасные маневры на пути к Керченскому проливу. То есть вначале был таран, потом был обстрел, а после этого было уже нападение на украинские корабли и, ну, как бы захват этих украинских кораблей. И сейчас все три корабля украинских находятся в порту Керчи. А моряки доставлены, часть из них еще по-прежнему по разным сообщениям находится в Керчи, часть доставлена в Симферополь для того, чтобы им подконтрольный России суд определил меру пресечения. Да? Но это, как правило, вот арест, оставляет их под арестом, то есть в тюрьме.
Известно известно о том, что это 24 человека, речь идет о 24 человека, 24 украинских моряка. Ну и вот мы видим, что сегодня в течение дня под контролем России суд в Симферополе выносит решение о содержании под стражей, да, на срок до 25 января 2019 года. И сегодня мы также в нашем эфире будем сообщать о том, что происходит в Симферополе, но также о том, какие позиции Украины и России, ну и, собственно, о том, что же говорят об этих о всех новостях эксперты.
Прямой эфир.
Родственники задержанных в СБ украинских моряков обратились за помощью крымскому юристу Лилии Гемиджи и адвокату Эдему Семидляеву. Как стало известно Кремреале, соглашения с адвокатами подписаны. Возле здания подконтрольного Кремлю Киевского райсуда Симферополя собрались журналисты центральных российских телеканалов и подконтрольных России крымских СМИ. Координатор крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джапаров также находится под зданием, находился, по крайней мере, под зданием суда. Давайте послушаем.
Сама операция, она была, на самом деле, военная, раз так, то есть это военные действия с боевыми, стрельбой, в общем-то, ранеными и так дальше. То есть можно расценить, как и захват пленных, ну, даже тянет операцию, я так думаю. Но говорят, что здесь рядом с одним учреждением собралось много людей пророссийских, ну, посмотрим, придут ли они сюда или нет. Постараемся, в общем-то, на провокацию не поддаваться.
Ну и вот прокуратура Автономной Республики Крым признает захваченных в СБ России украинских моряков военнопленными. Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила 27 ноября, сегодня. И важно также отметить, что там начали досудебное расследование по факту нарушения оккупационными властями законов и обычаев войны в отношении военнопленных моряков ВМС Украины. Это статья 438 Уголовного кодекса Украины.
Вот что заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов. Украинские моряки, захваченные в плен, имеют статус военнопленных и подпадают под действие Третьей Женевской конвенции. Поэтому Россия обязана соблюдать соответствующие нормы международного гуманитарного права при обращении с украинскими моряками. Украине, со своей стороны, крайне важно применять эти нормы для более эффективной защиты наших граждан, оказавшихся в плену, заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.
Крым в центре внимания.
Есть реакция, конечно же, западных партнеров Украины, да, на эту ситуацию. Второй день уже, мы получаем третий день фактически реакции, это следует. Ну вот, например, несколько свежих цитат. Это война в Европе. Это не наши слова, это слова президента Эстонии. И, собственно, так 25 ноября он прокомментировал события в Черном море. Где российские силовики захватили корабли и моряков военно-морских сил Украины. Так вот, далее цитата президента Эстонии Керсти Кальюлайт. И, собственно, вот что она сказала. «Мы должны принимать правильные термины. Это война в Европе. Украинский народ был вовлечен в войну с 2014 года. А Крымский полуостров до сих пор оккупирован», сказала она. И также призвала международное сообщество и лидеров демократических стран осудить российскую агрессию и требовать от России прекратить агрессию. Молчаливое, далее снова цитата, молчаливое подтверждение означает фактическое признание оккупации Крымского полуострова. Международное сообщество, которое базируется на ценностях, не может позволить себе смириться с таким отношением. Война в Европе не будет, не должна и не может в любое время восприниматься как обычное явление, утверждает президент Эстонии Керсти Кальюлайт.
Да, еще надо напомнить, что летом 2018 года Керсти Кальюлайт посетил зону боевых действий на Донбассе. И помимо президента Эстонии, действия российских пограничников и военных уже осудили политики ряда стран, среди них Канада, Грузия, Польша и Соединенные Штаты Америки. А вот президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину к диалогу, чтобы избежать эскалации ситуации в Черном и Азовском морях.
Об этом он заявил во время заседания своей партии. Видео передает Reuters, оно размещено на сайте Крымреалии и дублировал голос Эрдогана Александр Янковский, поэтому не пугайтесь, но давайте послушаем прямую речь.
Мы призываем наших российских и украинских партнеров решать их проблемы посредством диалога. В то время как в мире возникают политические, экономические и военные угрозы, мы хотим видеть Россию и Украину сотрудничающими, а не противостоящими друг другу.
Мнение.
Ну вот мы слышали цитату президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Отметим также, что вот была реакция из Соединенных Штатов Америки от Дональда Трампа, который сказал, что не нравится ему все это. Ну и также важный момент – это реакция народа, что называется, да, реакция от людей. И, например, давайте вот начнем с Москвы. Ну, например, с Москвы, потому что эксперты говорят, что впервые, хотя если просмотреть историю за последние 4, почти уже 5 лет, да, 4,5 года, Россия, ну, и весь мир это признает и видел, что она присутствует, присутствовала, да, и продолжает присутствовать на некоторых украинских территориях. Но, тем не менее, многие говорят о том, что вот, вот сейчас в Керченском проливе Россия, прям уже не прикрываясь никем, открыто заявила о себе и заявила о своей агрессии по отношению к Украине.
Ты знаешь, я с тобой не соглашусь, потому что еще 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин произнес так называемую крымскую речь перед аннексией украинского полуострова Крым. Да? А в этот момент на территории Крыма еще оставались украинские военные, они оставались в Феодосии, они оставались, если я не ошибаюсь, значит, это в Севастополе, опять-таки, да, на военном аэропорту, они оставались в тот момент заблокированными на Донузлаве, тоже оставались с украинскими флагами корабли. И эти все части штурмовали уже российские военные, то есть это происходило уже после 18 марта. Поэтому говорить о том, что это вот впервые Россия так неприкрыто штурмует украинские части на украинской территории, ну, украинские подразделения на украинской территории, то, наверное, будет не совсем правильно.
То есть не впервые, да, но факты действительно об этом есть. И президент Украины сам лично даже предоставлял разные доказательства, даже которые можно было вот потрогать, да, артефакты такие, присутствие российских военных в Украине. Но вот тем не менее, вопрос, боитесь ли вы войны России с Украиной, задали наши коллеги из Радио Свобода, Московской русской службы. И вот, собственно, этот опрос был проведен на улицах Москвы, и захотелось журналистам узнать, боятся ли местные жители войны России с Украиной. Давайте же послушаем, какие ответы наши коллеги получили.
Украина выполняет очередную задачу, которую он поставил перед ним. Ну, неважно, кто там, или американцы, или НАТО, или кто-то в этом роде. В общем, какой-то заказ с Запада все равно пришел. Ну, если получится так, что Россия вяжется в эти, можно сказать, препирательства, то это будут очередные санкции, очередные, в общем-то, ограничения со стороны внешней политики.
Россия сильнее, и России нечего бояться. Россия победит.
Ой, об этом я вообще не хочу думать. И войны, я полагаю, не будет.
Я боюсь, конечно, этого. Не хочется, но все возможно.
Какая война, ребят? Ну, вы два дружественных народа. Войны не будет. Война в головах у людей и у власти только. Почему? Для того, чтобы Порошенко остался президентом. И все, не более того.
Не думаю. Я думаю, что наше правительство не допустит этого. Принимает все меры, чтобы не развязать войну. На дипломатическом уровне все это должно решаться и решается. И это мое мнение.
Не настолько они имеют возможности и сил, чтобы нам угрожать. Просто это так.
Уже если бы хотели, она бы уже началась еще 4 года назад.
Надо отметить, важно, да, тут мнения звучат, мы слышим, какие мнения, которые звучат и в российском телевизоре, скажем так. Но важно заявить, что, и важно повторить просто, что Украина не объявляет войны. Абсолютно. И введение военного положения в некоторых областях Украины не означает то, что Украина объявила войну России.
Но, тем не менее, видишь, тоже, опять-таки, самые разные мнения у россиян. А вот интересно, как украинцы отнеслись к введению военного положения в 10 областях страны. Напомним, что вчера Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения в 10 областях Украины, которые граничат с Россией, с оккупированным Крымом, а также с Приднестровьем, но вот с непризнанным этим так называемым Приднестровской Молдавской Республикой, и в акватории Азовского бассейна, да, вот, который тоже прилегает к оккупированному Крыму. Так вот, как украинцы отнеслись к введению военного положения, корреспонденты Радио Свобода отправились узнать мнение людей на улице Краматорск. Это город в Донецкой области, которая тоже входит в число тех, где введено военное положение.
Мы должны быть готовы к чему угодно со стороны наших соседей. Вот. И, соответственно, здесь нужно наоборот консолидироваться и помогать именно вот нашей армии для того, чтобы мы все это дело удержали. Иначе просто, если шуметь, как у нас там товарищи депутаты любят, то получится то, что было 100 лет назад. То есть просто-напросто просрем Украину, извините за выражение.
Мы нет войны, не зачем? Надо этого. Ну,
зачем?
Зачем оно
и
надо?
Вообще я не понимаю, зачем это делается, что оно даст. Ну что у нас даст? У нас тут никакие действия. Нету никаких недоразумений. Все спокойно, тихо. Зачем? Я не знаю. Наоборот, ажиотаж. Теперь начнется по магазинам, все будут разбирать. Вот. Люди в панике и вообще, я не знаю. Я лично считаю, что...
Не знаю, зачем это сделали. Но, скорее всего, просто для того, чтобы отсрочить его президентское положение, можно так сказать, и все. Просто чтобы все это на этой ментушне он еще заработал.
Ну, если решается в верхах, значит, наверное, думает за нас. Мы же выбирали депутата, значит, думает за нас.
Вроде как бы и надо, потому что открыто говорить. А с другой стороны, не вижу, в чем смысл. Какая основная цель достигается этим ведением?
Не очень-то хорошо это. Почему, точно не знаю. Не могу сказать. Разные предположения. Да. И предчувствия. Вообще-то это плохо, конечно. Не очень хорошо.
Мирное население не надо тревожить. Мы и так уже натерпелись с войной с этой. У меня сыновья, я за них волнуюсь. Это во-первых. И во-вторых, вообще всему народу это не нравится, неприятно это все.
Наша права много будет урезаться вообще простого населения.
И вообще военное положение в принципе
положение,
это плохо. Это значит,
я думаю, Порошенко делает специально это, чтобы продлить свою власть и все. Не творят, что хотят.
Нет, конечно, но я бы не хотела. Так беспокойно, а так еще и военное положение. Не знаю.
Украина в центре внимания.
На самом деле, это город Краматорск, который в 2014 году несколько месяцев...
12 апреля до 5 июля.
Находился под контролем подконтрольных России боевиков, да, вот так называемая ДНР. То есть этот город уже был в оккупации. Сейчас на территории Донецкой области существует и до введения военного положения на 30 дней, напомним, ввела Верховная Рада Украины, это самое военное положение на территории в том числе и Донецкой области. Так вот, на территории Донецкой области там работала и продолжает работать гражданская, военно-гражданская администрация, да, то есть там есть особенности уже сейчас местного самоуправления, то есть там нет вот привычных для других регионов Украины, потому что эти территории, они были ранее оккупированы, сейчас они освобождены, сейчас, да, но тем не менее, вот у людей там такое мнение по отношению к военному положению. Ну, а мы еще хотим напомнить, что вот также про военное положение, которое мы будем сегодня обсуждать в нашей программе, кроме Донецкой области, также введено на 30 дней Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Харьковская, Сумской и Черниговская областях, и все это будет действовать в течение 30 дней, начиная с 9 часов 28 ноября 2018 года.
Напомним, что соответствующее решение накануне поддержала Верховная Рада Украины, и в этот период президентом Украины объявлена частичная мобилизация согласно угрозе национальной безопасности и обороне Украины. За это решение о введении военного положения проголосовали на экстренном заседании Совета нацбезопасности Украины, который был созван после захвата украинских кораблей российскими судами в Керченском проливе, который произошел 25 ноября. Затем были дискуссии в Верховной Раде, были изменены некоторые положения, потому что изначально военное положение хотели вводить на территории всей Украины и на 60 дней, но в результате переговоров между депутатами и президентом было принято решение вести это на 30 дней и, собственно, в определенных областях. Называли ли мы...
Да, я назвал все эти 10 областей, в которых вводится военное положение в Украине с завтрашнего дня, с 9 часов утра, и военное положение вводится на 30 дней. Что это будет означать для Крыма, мы, надеюсь, постараемся обсудить в нашей сегодняшней программе. Ну, а сейчас мы снова возвращаемся к теме. И, собственно говоря, из-за чего, что и послужило поводом для введения военного положения, это захват захват российскими ФСБшниками трех украинских военных кораблей неподалеку от побережья Крыма в Черном море. Сегодня, значит, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя на 2 месяца арестовал уже 8, да, из 24 задержанных ФСБ украинских моряков. Моряки с украинских кораблей, захваченных Россией 25 ноября 2017 года, будут находиться за решеткой до 25 января 2019 года. И сообщается, что украинские моряки меняют незаконное пересечение границы по части 1 статьи 332 Уголовного кодекса России. Ранее, напомню, значит, сегодня уже вот началось это заседание в Киевском районном суде Симферополя, на котором как раз избирают эту меру пресечения задержанным ФСБ украинским морякам. И российские силовики усилили меры безопасности возле суда. Накануне стало известно, что крымчане собираются в здание Киевского районного суда в Симферополе, чтобы поддержать задержанных ФСБ украинских моряков, которым будут избирать меру пресечения. И утром во вторник также стало известно, то есть сегодня, да, что защищать украинских моряков будут около 8 крымских адвокатов. Мы надеемся, что мы прямо сейчас получим... у нас есть, да, телефонная связь с крымчанами, да? Кто сейчас у нас на связи? Заир Смедляев, крымско-татарский активист, который прямо сейчас находится в Симферополе. Заир, приветствую вас.
Добрый вечер.
Заир, скажите, пожалуйста, закончилось ли вот на данный момент заседание суда?
Пока еще судебные процессы продолжаются, но уже вынесены постановления в отношении 8 украинских моряков, которым избрана мера пресечения 2 месяца содержания под стражей до 25 января.
Угу. Скажите, насколько вообще было свободно людям, могли ли люди зайти на это заседание этого суда, или оно было в закрытом режиме проводилось?
Ну, вообще, заявили, что секретарь суда заявил о том, что заседания будут открыты в 3 судебных залах, но когда дело дошло до дела, то в зал судебных заседаний запустили только представители российских СМИ по заранее утвержденному списку. Никаких активистов там, других правозащитников и все остальное в зал судебных заседаний не допустили.
Заир, скажите, а вы видели вот этих самих непосредственно украинских моряков, как их привозили, в каком они состоянии?
Ну, там увидеть что-то нормальное тяжело, потому что их завозили с заднего двора. То есть, ну, есть небольшое видео на странице у Резы Асанова. Я в это время немножко от этого места отошел. Ну, в принципе, что-то разглядеть. Их, во-первых, закрывали, с одной стороны. Быстрая процедура заведения в зал заседаний происходило, и там тоже, как правило, там на голову капюшоны приспущены были, и зал отсекали от того, чтобы даже те люди, которые находятся в коридорах, могли отчетливо что-то увидеть.
Заир, скажите еще, насколько велик интерес вообще к этому судебному процессу, вообще к этой ситуации на сегодняшний день в Крыму?
Ну, я скажу, что со стороны крымской общественности, ну, к сожалению, на судебном процессе в основном присутствовали крымские татары. Ну, были пару представителей украинской общественности. И российские СМИ, все пропагандистские СМИ, которые пытались выкачать какую-нибудь информацию, получить какой-то комментарий, ну, потом приправить это своими грязными. Ну, в общем так, со стороны российских СМИ интерес у них был. Угу. И понятное дело, они же там не просто так, они отрабатывают кусочек хлеба, какую-то очередную должность, еще что-то.
Заир, расскажите, пожалуйста, есть ли информация о том, как обращаются с украинскими моряками, в каком они состоянии и, собственно...
Ну, я думаю, здесь будет лучше, наверное, если вы потом свяжетесь с адвокатами.
Угу.
Хорошо, хорошо, Заир. Спасибо огромное за включение. Заир Смедляев, крымско-татарский активист, был на прямом телефонном включении с радио «Крым Реалия». Мы дальше продолжаем нашу программу. Также напомним, значит, что вот украинских моряков защищать будут около 8 крымских адвокатов. Например, вот сегодня адвокат Мамед Мамедов сообщил о решении в отношении одного из 24 задержанных моряков. Его подзащитного зовут Андрей Опрыска. Давайте послушаем слова адвоката.
Судебное заседание проходило в очень ускоренном и быстром темпе, то есть очень-очень-очень быстро. Что касается самого гражданина Опрыска, он не является членом офицерского состава, он обычный матрос. Естественно, он выполнял команды своего высшего руководства. По информации, которую я, в принципе, не могу пока что сообщать, ничего незаконного ими сделано не было, и в протоколе допроса это явно выражено. Тем не менее, мера пресечения определена как содержание под стражей. Мой подзащитный будет содержаться в СИЗО до 25 января.
Что происходит с украинскими моряками, которые вот были ранены во время, в то время, как их обстреляли российские пограничники, да, ну вот заявил информация, которую владеет Владислав Селезнев, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, он сегодня был в эфире на Радио Свобода, так вот он говорит, что раненые из числа украинских военных моряков, они находятся на территории воинских частей, а не в гражданских больницах. Вчера у нас была информация, что в гражданских в больнице в Керчи он находится. И вот Селезнев сказал, что такие медицинские части, они не оборудованы соответствующим образом для того, чтобы проводить в том числе и реанимационные мероприятия. То есть вопрос на самом деле, опять же, открыт, у кого какая информация, но вот такая информация у Владислава Селезнева на данную минуту.
И у нас еще есть сейчас, есть заявление крымского адвоката Эдема Семидляева, его подзащитный, это командир рейдового буксира Яныка Пустарши, на первой статье Олег Мельничук, которого в числе других украинских военных моряков задержали сотрудники ФСБ России 25 ноября. Так вот, по словам Эдема Семидляева, его подзащитный готов отстаивать в суде свою невиновность.
Мне удалось побывать в изоляторе временного содержания города Белогорска, где содержится моего подзащитного Мельничук Олега Михайловича. Его содержится вчерашнего дня здесь. Завтра планируется у него избрание меры пресечения в Киевском районном суде города Симферополя. Чувствует он себя более-менее, состояние его нормальное, готов доказывать свою невиновность. Он понимает, что это политические действия, которые совершает Россия для того, чтобы дискредитировать Украину. Готов защищаться, готов доказывать свою невиновность, ну и считает себя полностью невиновным. Передал всем большой привет родственникам, отцу, матери. Попросил передать, чтобы они не переживали, все у него нормально. Завтра мы еще раз с ним увидимся.
Собственно, мы посвящаем много времени, немало времени этой теме. Понятно, что это топ-тема, и важно, что происходит сейчас с украинскими моряками, которые находятся в Крыму, и они не свободны. Украина их называет уже военнопленными.
Называет их военнопленными. Сегодня прокуратура Автономной Республики Крым признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными. В частности, теперь процитирую заявление украинского ведомства. Представители так называемых правоохранительных органов государства-оккупанта нарушили право военнопленных, членов экипажа катеров ВМС Вооруженных сил Украины Бердянск, Никополь и рейдового буксира Яныкапу, взятых в плен 25 ноября в Черном море, на беспристрастное и нормальное судопроизводство, что является серьезным нарушением законов и обычаев войны, согласно статье 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными в 1949 году, вот говорится в заявлении прокуратуры Автономной Республики Крым.
Ну и также на эту минуту уже известно, что суд в Симферополе отправил в СИЗО уже 8 украинских военных, и суд продолжался сегодня на протяжении дня, и говорят о том, что завтра также он будет продолжаться, поскольку военнопленных сейчас в Крыму, которые задержаны Россией в Крыму, находится 24 человека.
Ну и мы продолжаем нашу программу. Напомним, что на 105.9 FM слушайте нас на территории Северного Крыма, это радио «Крым Реалия», программа «Крымский вечер». И далее в нашей студии мы будем говорить вот о чем. Дело в том, что вот после всех вот этих событий, после обстрела украинских кораблей, после захвата и пленения теперь уже 24 украинских военных, Верховная Рада Украины утвердила 30-дневное военное положение в 10 областях Украины. Это касается территории, которая граничит с Россией и не признана Приднестровской республикой. Также ограничения коснутся побережья Черного и Азовского морей. За соответствующий законопроект 26 ноября проголосовали 276 депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Что означает вот это военное положение, введение его в 10 областях практически для людей, не для военных? Мы постараемся выяснить в нашей сегодняшней программе. Сейчас с нами на связи Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра информации про права человека. Алена, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алена, скажите, пожалуйста, что означает введение военного положения, вот как ощутят на себе это люди в 10 областях Украины? Что может измениться в их жизни?
Ну, знаете, проблема главная в том, что мы пока не знаем, что может измениться в их жизни, потому что вчерашний текст указа, который депутаты не видели, когда за него голосовали, измененный текст указа президента, в принципе, содержит положение о том, что ряд на территории, на которой вводится военное положение, могут быть ограничены права, предусмотренные статьями, некоторыми статьями Конституции. Проблема вот в чем, что в указе подобного рода никаких норм может быть когда-нибудь ограничено, быть не может. По норме закона о правовом режиме военного стана в указе должно быть написано четко, что будет ограничено и каким образом. Потому что понятие ограничения свободы, оно достаточно обтекаемо. Ограничение свободы может быть путем частичного, например, какое-то ограничение, может быть полное. Как, например, со свободой перемещения. Может быть введено, например, КПВВ, либо блокпосты, как это случилось в Донецкой и Луганской областях, а может полностью прекращено. И то, и другое вмешательство в свободу передвижения. Как это будет применяться, пока сложно сказать, потому что, в принципе, когда в начале этого года Верховная Рада голосовала про законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса 2268. Там тоже были введены некоторые меры, такие ограничительные, на территории Донецкой и Луганской областей. И часть мер были исполнены, часть нет, поэтому достаточно сложно сейчас говорить, как они будут применяться. Мы же, как представители правозащитной организации, видим основную проблему в неопределенности пределов вмешательства и того, каким образом это вмешательство может происходить. И главное, кто будет решать, где это вмешательство необходимо, а где оно может быть, например, произвольным. Угу. Пока что это статьи Конституции, которые говорят про свободу перемещения, про образование, которые говорят про тайну переписки, тайну личной жизни, свободу выражения мнения, свободу слова. Ну, то есть это очень важные статьи. Понятно, что в Конституции нет маловажных статей, но тем не менее это такие гарантии реализации прав, и именно этим указом вводятся непонятные пока ограничения прав. Как это будет реализовано на практике, пока сказать сложно.
Я позволю себе, не сказать несколько слов, потому что Крым Реалии вот оперативно передает еще информацию, что суд в Крыму арестовал еще, в общем, 12 человек из 24 задержанных украинских военных, и вот назову фамилии, это Андрей Опрыска, Сергей Цибизов, Юрий Будзила, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Воремес, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Макрюк.
И мы продолжаем нашу программу и говорим еще с Аленой Луневой, менеджером по адвокации Центра информации про права человека. Алена, и такой еще вопрос. Да, вот то, что это затрагивает в том числе и Херсонскую область. Есть ли уже, может быть, у вас информация о том, каким это образом введение военного положения, потому что не затрагивает территорию Автономной Республики Крым, а затрагивает вот Херсонскую область, которая непосредственно, да, примыкает к Крыму. Каким это образом может сказаться на свободе перемещения крымчан на материковую Украину? Или нет такой информации?
Ну, пока информации такой нет, но я могу сказать, предположить, скажем, что не будет полного запрета перемещения. То, что вчера анонсировали представители Генштаба, что будет запрет передвижения или ограничение свободы передвижения граждан Российской Федерации, что не касается крымчан, жителей полуострова, скорее всего, просто будут ужесточены меры контроля, то есть будет более тщательный контроль. И это, скорее всего, может отразиться на способности пропускных пунктов, количество людей, которые могут пройти в световой день. Разве что, на мой взгляд, потому что полное прекращение коммуникации и транспортного сообщения с оккупированной территории ни вчера президент, ни представители Генштаба не говорили, что важно. Собственно, пока и показаний таких нет. Что еще важно сказать, что то, что говорил вчера президент в Раде, несколько отличается от текста, который был подписан, который был принят, потому что он еще не подписан президентом. Потому что вот это вот условие, что будут применены ограничения в случае агрессии Российской Федерации на Суходоле, это достаточно, ну, это то, чего нет в самом указе. Что означает, что это условие, которое было сказано устно, в общем-то, не будет отражаться, или, скажем так, нет пока предпосылок, что будет отражаться на практике. И что только при условии внешнего вторжения права будут ограничены. Что, собственно, ну, в общем, может говорить о том, что права могут быть ограничены в любой ситуации, и мы на этом как бы акцентируем внимание, что непонятно пока, кто решает. Будет ли это начальник, например, того или иного КПВВ, или руководитель областной администрации решать, какие права и кого будут ограничены.
Спасибо. А Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра информации по правам человека, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии, и мы решили пригласить еще одного украинского юриста, это Анна Маляр, широко известный украинский юрист. Хотелось бы все-таки выяснить. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, может быть, вы нам поясните, все-таки что же означает вот это введение военного положения для простых, обычных людей в 10 областях Украины? Как, что изменится в жизни людей?
Я думаю, що кардинальним чином не зміниться нічого. Але як юрист я мушу зазначити, що станом на зараз не оприлюднений ні указ президента проведення воєнного стану, ні закон Верховної Ради, яка повинна була цим законом затвердити указ. Тому станом на зараз воєнний стан не введений. З моменту оприлюднення цих двох нормативних актів ми зможемо говорити, що воєнний стан введений. Якщо я правильно зрозуміла те, що говорив у Верховній Раді президент, цей указ і закон Верховної Ради приймаються з метою, якщо буде посилення ескалації конфлікту, якщо будуть нові акти агресії, тоді буде в повній мірі використано цей указ про воєнний стан. Але в даній ситуації це запобіжники, вони не будуть використані одразу в той день, в який він набуде чинності.
А если такое происходит, кто тогда становится главным в той или иной области? Это руководитель военных подразделений или по-прежнему все-таки там глава областной администрации, просто-напросто у него получается, он получит больше полномочий?
Ви дуже правильно ставите питання, і закон про режим воєнного стану передбачає зміну повноважень на користь військової адміністрації, але оці військові адміністрації потрібно додатково створювати указом. Тобто в той момент, коли набуде чинності указ президента про введення воєнного стану та буде оприлюднений ще закон Верховної Ради про його затвердження, не буде одразу зміна якихось повноважень. Вони будуть змінюватися тільки після додаткового указу про створення воєнних адміністрацій. Натомість, що тоді змінюється? Це означає, що всі державні органи, які будуть перелічені у цьому указі президента, повинні бути у стані бойової готовності. Тобто, на випадок, якщо буде ескалація конфлікту, вони повинні бути готові до миттєвої мобілізації.
Понятно. Спасибо. Анна Маляр, украинский юрист, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалия. Напомню, что вы слушаете программу «Крымский вечер» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Екатерина Некречи.
Ну вот есть информация, например, от министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, и она прокомментировала это так, что военное положение никак не повлияет на работу школ. Во всяком случае, вот пока по этой ситуации,
ну, школа-то
которая
точно,
есть.
Ну, школа-то точно. Каким образом... Ну, если нет...
Какой-то график, опять же, все говорят о каком-то времени, будет ли ограничено время и
прочее.
Слушай,
но в любом случае, да, мы сейчас точно знаем, если все завтра это будет опубликовано, то есть вот то, о чем сказала Анна Маляр, если будет завтра опубликован этот текст, это означает, что вот после, с момента публикации начнется как раз действие этого военного положения в 10 областях Украины, напомню, которые прилегают к территории России, а также вот к территории вот этой непризнанной Приднестровской республики. И не раньше, но так говорит юрист. И тут важно еще вот что, да, но в этом списке есть также и Херсонская область. Это она граничит с Крымом, с оккупированным Крымом. Что, Екатерина, что вы хотели сказать?
Да, я просто еще хотела про образование добавить. Почему важно, что там отмечают, что если в Министерстве образования и науки отмечают, что что военное положение дает возможность военным администрациям, если они будут созданы, как-нибудь, но все-таки принимать решение. Ну, может, им нужно использовать там это место, то есть, да, там школу, какие-то помещения или прочее. То есть,
опять-таки,
они
должна быть
создана
еще эта военная администрация да, да, которая, вот как и есть сейчас, например, в Донецкой и Луганской областях, на подконтрольной Украине территории есть они называются так, гражданская военная администрация, да, вот это есть официально, и они работают таким образом на этих особых территориях. Просто и вот для того, чтобы перейти к следующей теме, это вот непосредственно к Херсонской области, сегодня многие средства массовой информации распространили такое заявление главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева. Он говорит о том, что на украинских контрольно-пропускных пунктах, расположенных в Херсонской области на границе с Крымом, введен режим ограниченного пересечения для граждан России. Об этом сообщают многие СМИ со ссылкой на председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева. Речь идет о пунктах пропуска Чаплынка, Каланчак и Чангар. И глава администрации уточнил, что режим, вот он якобы начал действовать с вечера 25 ноября. Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Что касается граждан Украины и других государств, их пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений, заявил Гордеев. Но тут важно вот что сказать, да? Тут важно сказать, что он сказал это по факту. Они уже давно так работают, да? А это выдали просто как новость, что стали якобы, да, теперь каким-то образом не пропускать граждан России. Их давно уже не пропускают без наличия соответствующего специального заявления. А вот что еще сказал Гордеев, у нас нет, да, звука Гордеева, но там он говорит о том, что это вообще на самом деле означает, что, чтобы люди не паниковали, ничего особого для жителей Херсонской области введение вот этого военного положения не означает.
Ну вот есть еще новости. Сайт Крым Реалии очень оперативно сейчас дает эту всю информацию. Так вот, захваченный ФСБ украинский командир готов отстаивать свою невиновность. Об этом сообщает адвокат. Командир рейдового буксира Яны Капу, старшина первой статьи Олег Мельничук, которого в числе других украинских военных моряков задержали сотрудники ФСБ России 25 ноября, готов отстаивать в суде свою невиновность, сообщил Крым Реалии крымский адвокат Эдем Семидляев.
Ну, мы слушали как раз этот звук Эдема Семидляева, где он как раз и говорил, что его подзащитный готов отстаивать свою невиновность. Напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии на 105.9 FM. Мы работаем в прямом эфире. Можете, кстати, это легко проверить, потому что, во-первых, сейчас мы ведем прямую трансляцию на нашем канале в YouTube и на нашей странице Facebook. Ну и можете также позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926 или 044 490 31 18.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, 105.9 FM, Александр Янковский, Катя Некреч. И напомню, что сегодня в выпуске мы говорим о подробностях о суде над захваченными ФСБ украинскими моряками, что происходит, что же означает военное положение в Украине для крымчан, отразится ли это как-то на пересечении админграницы и на получении документов, оформлении документов, и будут ли крымчан призывать в украинскую армию. Все это сегодня в нашем эфире.
Почему это важно, да, и почему так все произошло? Потому что украинские корабли, которые, основываясь на действующем договоре между Россией и Украиной о совместном, значит, использовании Азовского моря и Керченского пролива, они 25 ноября совершали переход из Одессы в порт Азовского моря на Мариуполе. Были обстреляны российскими ФСБшниками, корабли были захвачены, среди матросов, среди 24 задержанных украинских моряков есть несколько раненых, сейчас они находятся кто в Керчи, кто кого-то уже привезли в Симферополь. 12 из них уже подконтрольны России, суд на данный момент им объявил арест, вот такую меру пресечения,
меру пресечения, арест. До 25 января.
И после, значит, после вот так, таких действий России, украинский президент, президент Украины Петр Порошенко, он подписал указ о введении военного положения, за который вчера проголосовал украинский парламент, Верховная Рада Украины. И давайте мы еще, кстати, послушаем, все-таки это важно, да, это глава Херсонской администрации Андрей Гордеев о том, почему, ну, вообще, что означает для Херсонской области введение военного положения.
На сьогоднішній день план мобілізаційної підготовки і військовий стан, який вводиться в Україні, він стосується передусім військових підрозділів і правоохоронних структур. Саме для того, аби актуалізувати свої дії і посилити заходи охорони безпеки, посилити мобілізаційні свої плани, поповнити комплект військових і так далі. На території Херсонської області достатня кількість збройних сил, аби уникнути можливу агресію.
Напомню, що ви слышали слова Андрія Гордєєва, це глава Херсонської обласної государственної адміністрації. Чому ми так багато уділяємо сьогодні увагу Херсонській адміністрації? Тому що вона є одною із 10 українських областей, в якій вводиться режим воєнного положення на 30 днів, согласно указу президента, согласно вот тому рішенню, за яке проголосувала Верховна Рада України. Вот як це взагалі відразиться на пересіченні адмінграниці між Кримом і Херсонською областю і на оформлення документів для кримчан. Об этом далі в нашій програмі ми будемо говорити по телефону з юристом общественной приемной Українського Хельсинського союзу по правам человека, юрист по вопросам Крыма Анна Росомахина. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Анна, по вашей информации, означает ли введение военного положения в Херсонской области какие-либо ограничения на пересечение административной границы для крымчан, ну и для жителей других регионов Украины, если они соберутся ехать в Крым?
Ну, можно с уверенностью сказать, что указ о введении военного положения позволяет такие меры принимать, то есть тем или иным образом ограничивать пересечение административной границы, потому что если мы прочитаем указ президента, там в пункте 11 там сказано, что администрация государственной пограничной службы Украины должна усилить охрану государственного госграницы с Российской Федерацией и административной границы с Автономной Республикой Крым. В свою очередь закон о военном положении говорит, что при введении военного положения возможно допускается ограничение свободы передвижения для граждан Украины и иностранных граждан. Вот если мы сложим эти две нормы, то мы увидим, что пограничники на административной границе с Крымом могут ограничивать свободу передвижения тех, кто, собственно, пытается эту границу пересечь. Как это будет использовано? Будут ли эти полномочия использованы, как вот сказал предыдущий спикер, глава Херсонской областной администрации, для того, чтобы предотвратить военный конфликт, для того, чтобы усилить меры безопасности, то есть для благих целей, да? Или же эти полномочия будут использованы для нарушения права граждан? Посмотрим. Однако мой небольшой, так сказать, опыт работы с оккупированными территориями, к сожалению, говорит о том, что да, будут нарушения. Военное положение будет использоваться для того, чтобы злоупотреблять полномочиями.
Анна, а как вы думаете, кто будет принимать непосредственное решение вот там о закрытии или о каком-то ограничении? Как все это будет происходить? Есть уже информация о том, вот о практических, как это все будет происходить на практике?
Нет, информации пока что нету, ни инсайдерской, ни официальной, пока неизвестно. Причем, я думаю, даже и, возможно, и в пограничной службе пока еще точно не знают, как это будет выглядеть. Но очевидно, что усилят меры безопасности, будут более тщательно проверять личности тех, кто пересекает границу, проверять багаж, транспорт, который пересекает границу. Кстати, закон о военном положении также дает полномочия практически беспрепятственно осмотра грузов и транспорта, которые пересекают границу. Вот. А как именно это будет, неизвестно. Кроме того, ну, мы же понимаем, что каждый отдельный пограничник на своем посту вполне может по собственной инициативе, прикрываясь военным положением, нарушать...
Понятно. А, Анна, и скажите еще один момент. Это очень важно, на самом деле, для крымчан. Означает ли введение военного положения какие-либо дополнительные меры при проверке, например, их документов, когда они подают заявление, там, документы на продление украинских паспортов или там, на, чтобы сделать эти украинские паспорта, себе оформить? Вот будут ли такие, будут ли какие-то дополнительные сложности или нет?
Ответ такой же, что и на прошлый вопрос. Они могут быть теоретически, потому что, опять-таки, пункт 9 указа президента СБУ принять неотложные меры по усилению контрразведывательного, антитеррористического и контрдиверсионного режима. А можно ли предположить, что вот эти меры будут включать в себя дополнительные проверки крымчан, получающих паспорт? Конечно же, да. Как это будет выглядеть? Ну, посмотрим. Это уже зависит от, так сказать, творческого начала службы безопасности Украины. Опять-таки, выскажу свое мнение, надеюсь, что это не будет использовано во вред, а только для цели обеспечения безопасности.
Понятно. Спасибо. Анна Росомахина была на прямой телефонной связи. Анна Росомахина, юрист общественной приемной Украинского Хельсинского Союза по правам человека. И мы продолжаем нашу программу.
С вами Радио Крым Реалии, Александр Янковский, Катя Некреча. И сейчас, через несколько секунд, в этой студии появится наша коллега, которая разбиралась в максимально важной теме. Могут ли призывать крымчан, переселенцев или жителей оккупированных территорий в армию? Что это означает? Потому что разные мнения звучат сейчас. В армию будут забирать, не будут забирать. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Сейчас Елена Римовская в этой студии нам все объяснит.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали Радио Крым Реалии. А мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии, 105.9 FM, это Крымский вечер, и сегодня у нас крайне важные темы. И сейчас мы поговорили уже обо многом, следим за новостями, ну и тема, будут ли крымчан призывать в украинскую армию, она также стоит на повестке, поскольку в Украине в 10 областях объявлено военное положение, в том числе в Херсонской области, которая максимально близко к аннексированному Крыму сегодня. Ну и в нашей студии коллега, журналист Крым Реалии Елена Римовская. И я знаю, что ты разбиралась в этой теме, да, ну почему, собственно, она возникла в том числе, потому что есть заявление вот господина Бориса Бабина, представителя президента в Автономной Республике Крым. Жители аннексированного Крыма имеют перед Украиной конституционные обязанности в сфере военной защиты, написал он сегодня на своей странице в Фейсбуке. И в комментарии Крым Реалии он пояснил, что юношам призывного возраста необходимо приезжать и регистрироваться в военкоматах материковой Украины. И, по словам Бабина, это поможет этим молодым ребятам избежать призыва в ряды армии государства-агрессора, слова господина Бабина. Постпред говорит, что наличие справки переселенца у крымчанина-призывника никакого значения здесь не имеет. Давайте послушаем его прямую речь. Бабин.
Так, пока...
Крымчани, громадяни України, що мешкають в Криму, є такі самі громадяни, як і інші, вони мають ті самі права та обов'язки. Звісно, в умовах окупації вони мають певні додаткові гарантії з боку держави Україна, ну, наприклад, там, в сфері освіти, так? Але в цілому обсяг конституційних обов'язків незмінний, зокрема, в сфері оборони, і тому вони, як інші громадяни України, мають це реалізовувати. Тривалий час були, ну знаєте, різні цих питань. До речі, саме Крим Реалії поширювало, ну, м'яко кажучи, не дуже таку позицію, що не дає законодавство, що нібито лише внутрішньо переміщені особи мають обов'язок реєструватися на підконтрольній території. Це не так. Будь-який громадянин України має це робити. Єдине питання в тому, до якого військкомату звертатися. Внутрішньо переміщена особа Криму, то вона має звертатися до того місця, де яке визначається як фактичне проживання. Тобто, яке вказано в відповіді про внутрішньо переміщена. Якщо людина не внутрішньо переміщена, тобто або немає довідки, або перебуває тимчасово, вона може звернутися в будь-який міськвійськомат України, де вона фактично перебуває, де їй це зручно заробити. Будь-куди, Херсон, Львів, Жмеренка, і стати військовий облік. як громадянин України. І, до речі, це абсолютно в його інтересах на цей етап. Бо подальшому будь-які, ну і сьогодні, подальшому будь-які інші послуги адміністративні, чи, наприклад, реалізація виборчих прав, воно все також підв'язується під якесь місце перебування. Крім того, ми бачимо сьогодні умови військового стану, як буде далі. Знов таки людина має чітко визначати свій військовий стан. Це в її інтересах, бо, наприклад, якщо вона має чітку позицію, наприклад, що він відслужує, так? І це підтверджено, це військовий квиток, або він є на обліку, або він не є, або він там звільнений з військової служби. Він має документ. На сьогодні багато кількість кримчан документів немає. Вони мають там військові квитки, які були колись там видані в Криму української влади, або молодь загалом не має легальних військових квитків. Крім того, є ще питання незаконного призову до лав Збройних сил РФ. І, наскільки мені відомо, і хоча Росія всіляко хоче це спростувати, людина, яка є на військовому обліку в органах влади України, по-перше, не здійснює ніяких правопорушень проти росіян, просто вони не зможуть нічого і пред'явити, вибачте за це. А по-друге, росіяни, ну, я вам прямо скажу, не будуть мати величезну проблему з примусовим залученням такої людини до військової служби в РФ.
Вот это были слова Бориса Бабина, и, собственно, которые он публиковал сначала в своем фейсбуке, потом наш корреспондент с ним связался. И напомню, что Борис Бабин, он представитель президента в Автономной Республике Крым. Елена Римовская, журналист «Крым Реалии», разбиралась в этой теме. Так правду ли говорит Борис Бабин?
Здравствуйте. Ну, для меня в сегодняшнем его заявлении важен как бы тон этого заявления, потому что ранее Борис Бабин, вот где-то месяц назад, он комментировал вопрос призыва крымчан и вот этого учета в вооруженных силах Украины в контексте того, как избежать призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Вот тогда он говорил, что если вы становитесь на учет на материковой части Украины, вам это поможет избежать призыва. Сейчас же, сегодня, вот тот пост, который он опубликовал, там уже речь идет о том, что у переселенцев есть конституционное обязательство становиться на учет в вооруженные силы Украины, а вот те, кто не являются переселенцами, должны становиться, потому что это как бы важно и возможно. У нас возник вопрос относительно его заявления еще тогда, где-то около месяца назад. Мы вот то заявление «Крым Реалии», которое комментировал господин Бабин, новость, которую мы публиковали с документом, между прочим, командования сухопутных войск Украины. Откуда оно вообще появилось? Мы обратились в Генеральный штаб с просьбой объяснить, каким образом переселенцы и непереселенцы из Крыма могут стать на учет на материковой Украины, и как это им поможет избежать призыва в российскую армию. На что мы получили ответ, что переселенцы обязаны становиться на учет, и большинство переселенцев, с которыми я потом общалась, вообще впервые об этом слышали. Те же, кто не переселенцы, по крайней мере, из этого ответа следовало, и он опубликован на сайте Крым Реалии, не могут стать на учет. И мы общались еще и с военными юристами, которые нам сказали, ну, вообще-то, как-то правового механизма для того, чтобы не переселенцы, то есть люди без этой справки
люди,
стали
которые
на
живут на оккупированных, аннексированных территориях, есть, у которых нет справки
переселенцев. Да, то есть механизма этого нет, и они не понимали, в чем вообще наш вопрос. И, соответственно, потому мы опубликовали этот ответ, то есть у нас это все, мы же делали это не просто так. И мы консультировались с правозащитниками украинскими в том числе теми правозащитниками, которые собирают и передают материалы Международный уголовный суд в Гааге насчет незаконного призыва крымчан в российскую армию, и они нам ответили то же самое. То есть даже по переселенцам механизм того, как они могут стать на учет, он непонятен.
Угу. Да, я тебе просто буду перебивать, потому что у нас остается 3 минуты. Хорошо, с этим разобрались. То есть есть ответ Генштаба, есть вопрос юристов, правозащитников. Если говорить о сегодняшней ситуации, о том, что Украина ввела положение в 10 областях, и сейчас будут ли призывать как-то снимать с поездов эти, закавычиваю пальцами, да, что несколько лет тому назад буквально еще рассказывали о таких слухах, будут ли как-то крымчан именно призывать или переселенцев, что вот обязательно они должны непременно служить?
Ну, я думаю, что этот вопрос нужно задавать в контексте контексте событий последних дней или часов. У меня ответа нет. Я так понимаю, согласно этому указу могут мобилизировать резервистов. Относительно крымчан, это еще очень важный момент, вот, который вы отметили, что все крымчане, в том числе вот, переселенцы, которые могут стать на учет, они должны понимать, что если они становятся на учет в военкоматах украинских, на материковой части Украины, это значит, что они могут гипотетически быть призваны в вооруженные силы Украины. И поэтому мне не до конца понятно заявление Бориса Бабина, который раньше говорил о том, что если вы становитесь на учет в украинские военкоматы, это может вас защитить от призыва в российскую армию, но в то же время нужно понимать, что в таком случае вы можете быть призваны в украинскую армию.
А это очень важная, интересная информация. Вот для чего нужны мы вам, дорогие наши слушатели, зрители, журналисты, для того, чтобы разобраться в этих ситуациях. Потому что чиновники в том числе, не говоря уже о политиках, о народных депутатах, об экспертах каких-то, они могут заявлять разные вещи. Да, но вот нам важно разобраться в этих вопросах.
Смотри, да, это как было сегодня у нас введением военного положения. В принципе, вот достаточно много людей, которые комментируют, еще даже не был подписан ни указ, ни закон о введении военного положения, но уже все знают. Мы сегодня спрашиваем у нескольких юристов, действительно профессиональных юристов, которые комментируют и которые разбираются в этих... И они говорят, что а мы не знаем, что будет дальше после военного положения, потому что еще должно после введения военного положения также быть созданы вот эти гражданские военные администрации в разных областях. Это все тоже должно пройти через определенную процедуру, а пока этого нет, то есть невозможно говорить о том, что действительно на практике почувствуют на себе люди. А когда это будет, ну, увидим, наверное.
Увидим, поэтому следите за тем, что делает и радио Крым Реалии. Напомню, наши эфиры в Крыму вы можете слушать по крымскому времени с 8:35 утра, потом в 13:10 и вечером в 19:30. Следите за тем, что делает сайт Крым Реалии. Это максимально оперативная информация. Подписывайтесь на наши пуши, чтобы получать ее еще быстрее. Александр Янковский, Елена Римовская, Катерина Некречья сегодня в этой студии. Но оставайтесь с нами и подписывайтесь на нас также в Фейсбуке и Ютубе, чтобы увидеть еще нас и писать свои комментарии под нашими эфирами. До встречи.